Мы читаем труды Болесулама, статья «Суть религии, ее цель», страница 399, подзаголовок «Два пути, путь Торы и путь страданий». Можно смотреть наши передачи на КАП-ТВ. Избранные вопросы, связанные с изучаемым материалом, будут заданы в процессе урока. Итак, 399-я статья «Труды Болесулама», страница 399, «Суть религии, ее цель», «Два пути, путь Торы и путь страданий».
То есть мы здесь учим, что Тора должна привести нас к цели творения, к достижению цели творения, к слиянию с Творцом. А слияние с Творцом достигается за счет уподобления свойств. Он милосерден, и ты должен быть милосерден. То есть, соответственно, свойства. Как можно использовать и исправить наши свойства, если мы им противоположны? Потому мы называемся творением невра от слова «вне». Вне Творца создал я злое начало, создал Тору в приправу. То, что говорится, с помощью приходящего света можно исправить свою природу и достичь слияния. То есть вся Тора — это свет, который исправляет нас и приводит нас к слиянию. Что такое религия? Дат — это система, которая должна привести нас к состоянию, чтобы мы потребовали свет, возвращающий к источнику, и мы сумели бы им воспользоваться, как исправиться и привести себя к реализации цели творения. Все. Мы с вами изучали, проходя историю, в том, что народ Израиля был рожден во время выхода из Вавилона, когда праотец Авраам призвал всех желающих постичь Творца, последовать за Ним, все люди, желающие постичь цель творения, должны объединиться, и были люди, которые почувствовали, что это им по духу, что это соответствует их желаниям. Все такие люди последовали за ним, и из них он собрал группу, которая впоследствии со временем превратилась в народ. Он продолжал существовать до разрушения второго храма, когда все занимались возлюби ближнего как самого себя, или на уровне праотцев Авраам, Ицхак, Иаков, этот период до Египта, включая частичный Египет, до 7 сытых лет, затем умирает Яков в народе, то есть начинается рабство, начинают удаляться друг от друга, и пока раскрыли очень большое удаление друг от друга, когда фараон начал управлять ими, или злое начало властвовало над ними, и затем с помощью казни, ударов, с помощью занятий, учебы, которые поддерживал Муше, смогли прийти к состоянию, когда убежали. Убежали из-под власти фараона. Разумеется, произошло это с помощью высшего света, за счет высшей силы. Приподнялись над своим эгоизмом. Достигли постижения получения Торы, когда их эго уже было настолько большим, когда уже нуждались в Торе, не просто были в объединении друг с другом, постигая Творца, исходя из своей чистоты, а авьют, который был добавлен с помощью фараона, возможно было исправить не только объединением, а необходимо было особое исправление с помощью системы, особой связи, включающей учебу. Это то, что уже раскрыл Муше. Наука Каббала, вся система миров, парцуфов, объединение между людьми, подъемы, падения, решимот, внутренний свет, окружающий свет. Что такое свет, возвращающий к источнику? Что такое Творец? Начало творения, весь процесс, завершение творения. Все человек это должен знать. Без этого он не может сориентироваться. Он не может работать, он не может пройти и понять все, что с ним происходит, даже самые маленькие ощущения. Так и жили. Как говорится, что не было даже шестилетнего ребенка, который не знал бы законов чистоты и скверны, от Дана до Бершевы. То есть были все, абсолютно все могли различить. Где-то есть у тебя этот отрывок? Пожалуйста.
Из трактата Санедрин написано: «Проверили от Дана до Бершевы и не нашли никого, ни младенца, и мужчины или женщин, которые не разбирались бы в законах Тума и Таара».
Ну, Тума и Таара — это понятно, да, чистота и скверна, ради отдачи и ради получения. Так и существовали, пока не упали из любви к ближнему в беспричинную ненависть. Это то, что называется разбиением. И тогда вместо науки Каббала, то, что продолжило существовать уже в разбитом желании, противоположном Творцу, стал известным нам на сегодня иудаизм. И в этом процессе также происходила постепенная деградация во время нисхождения поколений, как мы знаем, до сегодняшнего дня, когда поколение приравнивается с мордой собаки, то, что называется. И это как раз желаемое нормальное состояние для начала подъема. И здесь мы начинаем противоположное. Противоположный процесс. Мы можем начать подниматься. Мы должны привлекать света, и свет можно привлечь не с помощью простонародного иудаизма. Для этого необходима наука Каббала. Воспитание. Особое воспитание. Исправление. Или методика исправления. Поэтому мы должны распространять Каббалу. И в соответствии с разными людьми постепенно люди будут входить в ощущение, понимание, где мы находимся, с чем мы имеем связь, с какой высшей силой, что за система, что она от нас требует, как с ней связаться. То есть все это постепенно станет достижением всех людей. И тогда каждый, соответственно, своим чувствам, своему пониманию, в соответствии со своим воспитанием с детства, был ли он за Каббалу или был против, возможно, его так воспитывали, но каждый постепенно приблизится и будет входить в понимание, деваться некуда. Так мы постепенно из изгнания будем приближаться к раскрытию. Разница между изгнанием и раскрытием от Галута и Гила в свойстве Творца, буква «Алев», которая отличает слово «галут» от «гиула». То есть раскрытие Творца, раскрытие света внутри келим, это именно является методикой, которую Каббала нас обучает. И поэтому суть религии и ее цель, название статьи, как объясняет нам Бааля Сулам, раскрытие Творца творением, раскрытие свойства любви в творениях. И для раскрытия этого свойства, говорит Бааля Сулам, есть два пути. Мы вынуждены прийти к завершению, быть все в едином цельном состоянии, отождествлять себя с Творцом, но, возможно, два пути, по которым могут быть продвижения к цели. Пожалуйста.
Два пути — путь страданий, путь Торы. Таким образом, выяснено, что Творец — это абсолютное добро. Он управляет нами целенаправленно, исходя из своего совершенства, абсолютного добра и без всякой примеси зла. И это означает, что целенаправленность его управления обязывает нас принять на себя порядок прохождения различных состояний, связанных с законом причины и следствия, пока не станем достойными получить желаемое благо, тем самым достигнув цели нашего создания. И это будет подобно великолепному плоду в конце его созревания. Таким образом, понятно, что результат обеспечен абсолютно всем нам. И если ты не согласен с этим, то тем самым бросаешь тень на управление Творца, говоря, что оно якобы недостаточно для достижения цели. И говорили мудрецы, что шхина у низших — великая необходимость.
То есть Творец уже заложил окончательное состояние и конечную цель вместе с первым состоянием. Конечное состояние предваряло первое состояние. Конечное действие в начальном замысле, то, что называется. То есть изначально началось творение с конечного состояния. Не так, как мы это видим. И мы, по идее, тоже. Желание построить дом, как он нам объясняет, ведет нас к началу реализации. Но здесь он говорит, что может быть, что Творец поставил прекрасную, великую цель, но мы не в состоянии ее достичь. Потому что для постижения этой цели мы должны исправить себя. То есть здесь есть несколько моментов. Есть момент, что Творца не существует или существует, но у него нет связи с нами. Он существует, у него есть связь с нами, но он оставил и не заботится о нас. То есть создал нас такими, которыми невозможно исправить. И следующий подход — в состоянии ли мы исправить то, что на нас возложено, совершить исправление. То есть вопрос именно об этом. На самом деле, обладаем ли мы силами выполнить то, что на нас возложено? Потому что, не принимая участия, без этого творение не имеет никакого смысла.
И говорили мудрецы, что шхина у низших — великая необходимость. Поскольку управление Творца целенаправленно, то имеет своей целью привести нас в конце к слиянию с Ним, чтобы Он обитал в нас. И это называется великой необходимостью. То есть, если мы не достигнем этого, то тем самым как бы обнаружится изъян в Его управлении. И это похоже на могущественного царя, у которого в старости родился сын. И царь очень его любил. И потому со дня рождения сына задумал царь дать ему все. И собрав для этого все мудрые и бесценные книги, которые только были в стране. И построил ему бейт-мидраш для постижения мудрости. И созвал знаменитых строителей и выстроил ему чертоги наслаждения. И собрал всех певцов и музыкантов, чтобы обучили его музыке и искусству пения, и созвал самых искусных поваров и кондитеров, чтобы готовили ему самые вкусные блюда мира. И вот вырос сын и возмужал, но он оказался глуп, и нет у него тяги к знаниям, и он слеп и не видит, и не ощущает великолепия знаний. И он глух и не слышит пения и голосов инструментов. И он болен и не может позволить себе вкушать приготовленное ему, а питается лишь куском хлеба с отрубями. Стыд и позор.
Это мы. Это мы в этом мире. Именно такие. Сейчас есть музыка, ангелы играют, есть накрытые столы, на которых есть все, что тебе угодно, вокруг цвета, картины, звуки, все такое, что может наполнить нас на 100% без ограничений и наслаждать. Но мы вместо всего этого видим место зловонное, ужасное, наполненное мусором и страданиями. Это подобно этому несчастному сыну великого царя. Он его любит, но что он ему может дать, если сын не в состоянии принять ничего, кроме того, как он перечисляет куска черствого хлеба? Насколько это больно отцу, и насколько больно сыну от того, что он не может принять от отца все царство. То есть сыну еще больно то, что посмотри из всего мира царя, что он может из него принять.
Стыд и позор. Такая ситуация может сложиться у земного царя, но такое невозможно сказать в отношении Творца, которому, естественно, не присуще мошенничество. И поскольку это так, то приготовил нам два пути развития.
Все это раскрывается в нашем кли. По мере того, как мы соединяем наши кли, мы начинаем все больше и больше и больше раскрывать накрытый для нас стол.
Один из них — это путь страданий. Он представляет собой порядок саморазвития творения, который вычеканен в нем и обязывает творение следовать ему, переходя от одного состояния к другому, связанному с предыдущим зависимостью причины и следствия. Так мы очень медленно развиваемся до осознания необходимости выбора добра, отрицания зла.
То есть выбрать отдачу, отказаться от получения, исправить себя, но с помощью страданий, не с помощью света, возвращающего к источнику. Путь очень трудный, очень длинный, болезненный, полный страданий со всех сторон. Духовных, телесных, всяких, какие только могут быть. Но не надо думать, что мы не исправим себя. Нам придется, нам все равно придется себя исправить в любом случае, только с помощью ударов. Не стоит думать, ладно, пусть придут удары, потом будет хорошо. Такого не будет. Придет удар, с помощью удара ты будешь учиться, и удар будет продолжаться до тех пор, пока он достигнет твоего разума, понимание и принятие решения, вы знаете, с нашим упрямством, как это должно, может быть. «А, я понял». «А, ты понял? Теперь действуй». И тогда ты придешь в группу и будешь выполнять те же самые действия. Потому что невозможно обойти их. У тебя нет духовного кли, ты обязан его создать. И поэтому путь страдания, это он просто более длинный, и происходит с помощью ударов, тогда как другой путь — с помощью усилий и света. Но после того, как человек приходит к видению, что есть добро, что есть зло, как он здесь пишет, выбрать добро и отказаться от зла. То есть после того, как он понимает, с помощью ударов он должен реализовывать. И это происходит на каждой ступени. То есть часть ступени с помощью своего вклада в группу, в товарищей, в распространение, в учебу, во все остальное. Тогда удары. Затем вторая половина. Все, я понял. Хорошо, достаточно. Я сейчас понимаю, что лучше быть в отдаче, чем в получении, лучше находиться в группе, чем в одиночку и так далее и тому подобное. И тогда человек идет и выполняет. В ту секунду, когда он останавливается, вновь начинаются удары. Да.
То есть удары приводят нас к точке отмены себя.
Точки отмены, ну, допустим, отмены. Принятие решения. Когда ты уже все. С этой секунды я понимаю, что я обязан. Но и еще ты должен понять, что вместе с этим у тебя есть и твоя собственная работа. Удары перемежают друг друга. Ты должен добавить немножко чувств, немножко разума. И удары должны ощущаться все более качественными. И ты будешь понимать, в конце концов, и будешь чувствовать, что от тебя требуется. Это подобно тому, как мы говорим в этом мире, что от ударов человек умнеет. Ну скажи, почему он умнеет? Он больше чувствует. Что он больше чувствует? Чувствует страдания? Нет, не только страдания. Он начинает ощущать, вещи противоположные страдания. То есть из-за того, что каждый удар пробуждает немножечко с противоположной точки и того, кто действует, Творца, и тогда человек начинает чувствовать причину. Кроме самого удара, иначе он подобен животному, животное ничего не понимает. Человек, в котором есть часть Творца, часть этого свойства, которое его сотворило, с помощью ударов раскрывает в конце концов и того, то есть начинает учиться, откуда удары, в чем они, к чему они ведут и что необходимо делать. И таким образом удары в глазах человека становятся в его ощущении все более целенаправленными и все больше качественными. Ну и так он продвигается. Но посмотри, какой путь. Одного кругооборота недостаточно.
Человек может прийти к точке отмены себя не под ударами, а с помощью другой работы. Ведь все равно придется пройти все эти точки отмены желания.
Но по отношению к человеку у тебя есть та же самая работа. Просто находится она, будет проходить она таким темпом, который ты определяешь твоими руками.
То есть вместо того, чтобы ждать удары, нужно работать относительно группы.
Но тогда я задам вопрос, как ты можешь заставить группу, чтобы она передала тебе неприятные ощущения? В том, что они более продвинутые, более умные, а ты начнешь завидовать, зависть — это огонь, который пожирает тебя, который заставляет тебя страдать. Как не убежать, тем не менее? Как принять все это правильно, так, чтобы это тебя лишь продвинуло?
Зависит от какого вознаграждения.
И для этого необходимо создать целую систему отношений. И вот эта система отношений — это начало правильной связи, в которой затем раскроется Творец. Это должна быть система многогранная, вероятно, и для раскрытия зла, и для поддержки, противоположность раскрытию зла, чтобы ты не убежал, чтобы ты правильно мог принять. И для этого у тебя тоже должны быть примеры. И в этом тоже должна быть как бы двойная, второго порядка зависть. Завидовать на то, что товарищи завидуют, и как они преодолевают свою зависть. И тогда ты завидуешь этому тоже. То есть здесь много таких действий. Но все это надо строить. И не бояться. Потому что связь — это не тонкая сеть. Это такой толстый сэндвич с множеством взаимосвязей внутренних. В конце концов, кроме этой сети ничего не существует, потому что мы отменяем себя в этих эгоистических точках. Существует только сеть. Что означает, что говорится, что 50-е ворота отменяются, врата? Кроме меня существует только сеть. Только она существует, по сути. Да, Бенце.
Как это возможно с точки зрения научной? Ведь есть закон природы, и он действует двумя путями.
А какие проблемы? Что значит с научной точки зрения возможно?
Мы говорим о развитии.
Да ну и что?
Почему учитываются человеческие реакции?
Есть действия, которые, изменения, которые могут подействовать на кусок железа снаружи. А бывают явления, которые могут произойти в этом же куске изнутри. Да? Но с куском железа трудно нам говорить, хотя такие действия тоже существуют изнутри. Мы просто не можем их почувствовать. Но возьми более тяжелые металлы, радиоактивные. Там есть внутренние действия, несмотря на то, что это неодушевленная природа. А есть действия внешние. Даже на неодушевленном уровне ты уже видишь, что в более сложном состоянии, они приближаются к уровню растительному. Ну, радиоактивные элементы в конце таблицы Менделеева, те, которые начинают излучать, теряют часть атомов, они... Там есть и излучение, и... Поэтому они как бы агрессивны, они действуют на живые тела. То есть даже уже на неодушевленном уровне, тем более на растительном, и снаружи, и изнутри, мы видим во всей материи, а в животном мы наблюдаем, что... Наблюдаем две силы. Что мы писали в Нью-Йоркской брошюре? То, что у нас, у людей, недостает второй силы, позитивной. Это как раз понятие развития, потому что ты развиваешься, если как животное, то, но ты человек, неуравновешенный, тогда ты развиваешься с помощью негативной силы. Животное в тебе, вот это вот животное живет сбалансированно, а человек в тебе, в сердце и разуме, живет не сбалансированно. И тебе необходима сила равновесия. С помощью силы равновесия ты сможешь развиваться не только за счет ударов отрицательных, когда твое эго все время развивается по отношению к свету. Это негативный, отрицательный путь. Ты движешься все время путем страданий. Сердце растет, свет находится с той же самой мощностью, и ты все время чувствуешь, что ты доходишь все время, переживаешь все большее страдание. Что ты можешь сделать? Ты можешь вместе с этим создать позитивную силу, и тогда ты сможешь сбалансировать, уравновесить решимот, реализовать их каждый раз по отношению к свету в более правильном виде. То есть принести свет, среднюю линию, силу добра против силы зла. И все.
Вселенная все время развивается оптимальным образом, каждое движение...
Нет никаких вопросов к неживому растительному животному. Там эти две силы заложены в природе. Это сама природа, только человек вне природы. Человек в нас, не наше тело. Человек в нас, то, что начало развиваться несколько тысяч лет назад, даже еще меньше, он вне природы. Решимот, который исходит из духовного, в нас.
Ну. Эти два пути, что это с точки зрения человека?
Только по отношению к человеку. Животные страдают, есть они получают такую проекцию излучения из-за нашего состояния.
Ну что значит внутри человека вот эти два пути? Он говорит, что это такое развитие, что здесь есть система. Что значит, что есть два пути? Да, я могу реагировать, функционировать иным образом.
Ну, я тебе скажу, что это немножко ошибочно и сбивает. Бальсулам так говорит, что это два пути. Как бы один путь в одну сторону, и это отдельный другой путь. Я скажу, что не стоит так объяснять. Так может проще понять, что есть удары, а после ударов ты продвигаешься. Это два пути. Но может быть так.
Рацион лекабель.
Рацион лекабель, желание получать.
Домем цумея хай.
Неживое растительное животное.
Матхил литпатех бо решимо.
Начинает развиваться решимо.
Демидабе.
В человеке, в говорящем уровне. Точка в сердце. То, что мы называем. Начинает развиваться.
Конечно же, развивается с помощью света, который светит на него свыше.
А не надо, что?
Ну, не знаю. Решимо это только решимо. Что ты должен сделать? Тебе, ты должен к этому решимо. Ты должен добавить к этому решимо мир бесконечности, Олам Эйнсоф. Добавить мир бесконечности. Это то, что называется шхина. Ну, скажи, группа. Человечество. Это наша работа. Так, свет действует. Свет несет давление. Если я не объединяюсь с группой, то я все время чувствую давление. И тогда здесь есть мое собственное человечество, то есть этот мир, то, что я ощущаю. И я как-то отношусь к нему. Я часть этого мира. Так насколько я больше развиваюсь в связи с этим миром, есть больше невзгод, больше проблем. На протяжении развития я пришел к тому, что и я, и весь мир страдает. И теперь, насколько мы будем больше продвигаться, вся эта часть будет страдать все больше. По мере моего продвижения, мое объединение с миром, эта часть будет страдать все больше. И поэтому я хочу оторваться от этого мира, бросаясь в наркотики, хочу уменьшить удары, потому что все эти удары из-за недостатка правильной связи с миром. И поэтому сейчас все стараются удалиться друг от друга. Это естественный процесс. Таким образом, люди чувствуют меньше ударов. Вся наша работа, и наша работа в группе, и всего мира заключается в том, чтобы перейти к состоянию, когда желание, которое должен принять, о замысле творения придет желаемым и добрым образом. Иначе будут удары, я буду убегать. Я не могу это объяснить. Мне здесь не достает что-то для объяснения, чтобы легко высказать. Я чувствую, но передать не могу. Лучше задай вопрос еще раз, может быть. Да.
В этом пространстве у нас есть два скрытых пути, которые должны раскрыть. Есть один путь, есть другой путь.
Нет одного пути и другого пути. Есть раскрытие зла. Раскрытие зла. О чем он говорит здесь? Или отдача, или получение. Как он говорит?
Выбрать хорошее и отказаться от зла.
Да, что такое доброе? Что для тебя качество доброе? А, полный живот. А для кого-то добро — это отдача ближнему. Так он будет называться исправленным, а ты неисправленный. Вот. Так как прийти от одного добра к тому добру, которое называется отдача? А зло является получением. В этом все дело. И это должно быть на каждом шагу. И в каждом качестве. Это должно быть буквально каждое проходящее мгновение. Когда половина мгновения, понимание, что такое зло, что такое добро в правильном виде, это называется осознание зла. Потому что сейчас мое осознание зла, когда плохо мне, а правильное осознание зла — это когда плохо ближнему. И я могу восполнить, потому что если бы я не мог восполнить, то я бы и не увидел этого. Потому что я вижу всегда противоположность себе. Я вижу мир так, как я его выстраиваю. Если я сейчас вижу все ужасы мира, убийства, насилие, то это недостаток исправления моих келим. Иначе я бы весь мир видел бы добрым и исправленным. Я бы видел конечное исправление, ведь каждый видит через собственные недостатки. Да.
Важно ли видеть вот в этом проявлении зла развития?
Нет. Для чего мне видеть зло? Я хочу видеть зло в развитии, когда я постоянно могу отыскать это зло. Что такое на самом деле это зло? Злом называется получение без отдачи. Я хочу развиваться уже с этим знанием. Вместе, если это можно. Это называется «в свете твоем увижу свет». Когда у меня есть фонарик от Творца, и я с ним иду вперед, то есть я смотрю на все, и не проходит для меня даже одного момента, когда я вижу какое-то зло. Я тут же его вижу в правильном виде, но это идеальный вариант. Но по сути так и должно быть. И тогда вопрос, как я превращаю этот путь страданий в добрый путь, в путь Торы, в путь света? Тогда прежде всего я должен себя удерживать в соответствующей подготовке, когда отдача есть добро. Ну как это может быть? Чтобы я держался для следующего мгновения, когда раскроется решимо. Как я по отношению к следующему решимо, которое все еще не раскрылось, поддерживаю себя как бы в исправлении к этому будущему решимо? А мне говорят, у тебя нет решимо. И не раскроется в тебе решимо. Любое из решимо следует от разбиения и связи твоей с окружением. Если ты сразу обратишься к окружению и усилишь свою связь с ними, то любое решимо, которое раскроется, уже раскроется правильно, в правильном свете, в свете Творца. И так ты можешь идти путем света, путем Торы. Когда группа правильно поддерживает тебя, ну, не просто к реализации, к выяснению решимот, когда ты сразу же увидишь это для отдачи или для получения, а ты смотришь это легко, и ты движешься и продолжаешь идти. Когда левая линия для тебя только для того, чтобы растить правую. Я пробуждаю зарю, то, что называется. Я и выискиваю, где, может быть, что-то потерял я эти деньги, да, как тот сагбенный старик, который что-то вроде бы потерял на улице. Я ищу, потому что я заранее вооружился, заранее набрался сил, силы окружения. Потому что оттуда все исправления по отношению к любому моему разбиению, а все мое разбиение по отношению к ним. Потому что вообще все, что раскрывается, раскрывается недостаток моей связи с окружением. Раскрывается разбиение, и тогда я заранее уже могу все выстроить, свою связь с ними. Я как бы прихожу к ним и говорю, ребята, должны раскрыться решимот от разбиения. Давайте подготовимся друг с другом, потому что все эти плохие решимот, они между нами. Я тебе как будто бы говорю заранее, Бенци, завтра мы с тобой поругаемся. Знай. По-разному, в самом разном виде. То есть грядет буря, какая-то внешняя сила. И тогда мы должны подготовиться, и поэтому мы должны заключить союз. Все? Без этого невозможно. Да.
Вооружиться силой окружения — это развить зависть к товарищам.
И это тоже, конечно, чтобы они удерживали, находились в пути, поддерживали. В конце концов, все это поддерживает меня, ведь это мои силы. Только мое отношение к ним, если я буду стараться видеть все в свете отдачи, а не в свете получения, тогда я могу воспользоваться их силами. Их силой.
Понятно, что это серьезный рычаг для продвижения.
Это не просто серьезный двигателя. Это единственный двигатель. Потому что страдания не ведут тебя к цели. После страданий ты только начнешь понимать, что ты должен обратиться к группе, и которую ты должен выполнить. Ты сразу мог бы их выполнить, но ты был не готов. Да.
С одной стороны, вы сказали на прошлом уроке, что я должен быть чувствительным к тому, что, как я вижу товарищей и так далее, чтобы я мог продвигаться.
Что значит чувствительным? Это проверка. В каком отношении к группе ты находишься? Если они продвигаются, ты рад? Если они продвигаются, ты рад? Это хорошее отношение. Если они продвигаются от тебе, неприятно в тебе. Появляются всякие мысли, зависть. Так зависит от того, что ты сейчас хочешь от этой зависти. Ты хочешь, чтобы они не добились успеха, и тогда не будет зависти, все будет хорошо, значит, ты не продвигаешься. Если ты отдаешь себе отчет в том, что эта зависть может тебе помочь, в том, что сейчас твое животное начинает сердиться, и ты можешь продвигаться, то ты благодарен им, потому что они пробудили в тебе эту зависть. Это будет называться, что в том месте, где как? Праведники, там, где грешники оступятся, праведники пройдут. Ну, есть такие высказывания. О, Иерусалимец пробудился, да.
Мы изучаем эту статью, как будто бы она написана специально для нас. И мне кажется, что Бааль ха-Сулам писал эту статью с целью обратиться к широкой общественности, и ко всем, кто воспринимает религию так ошибочно.
Он так пишет. Ну, во-первых, текст многослойный, очень многослойный. Такие все статьи, вообще все материалы. И поэтому можно повторять, повторять тысячу лет, изучать, и все время ты найдешь еще и еще, потому что, ну, это свет. Я не вижу конца тому, что здесь заложено. Буквально не вижу.
Я чувствую, что распространять Бааль ха-Сулама, вот ощущаю эту статью, передавая всем, чтобы не ошибались, правильно воспринимали религию, кто такой братец Авраам, каковы корни религии и так далее. До сих пор мы живем в примитивном мире, мы кричим, кто за Творца ко мне, и чтобы убить вероотступников. Почему мы не можем взять Бааль ха-Сулама, то, что он намеревался сказать? Почему мы, кроме нашей внутренней работы, которая, конечно, важна, но как-то передать его более внешним людям?
Мы, работая со светской публикой, кто-то из тех, кто из них захочет услышать, и не они все хотят услышать, но мы достигнем, все-таки сможем передать всем. Связь касается каждого и проникает везде. Ну, это во-первых. Во-вторых, мы уже делали нечто подобное. Мы распечатали материалы Бааль ха-Сулама и раздавали в самых разных местах. Я за.
Я не говорю о еврейской общественности. Я говорю об арабах. Как донести до них, что нельзя убивать?
Мы пока не можем этого сделать. А те, кто заинтересован, я слышу, что некоторые из них приходят и хотят принимать участие в наших семинарах. Это возможно. Но еще раз, мы не говорим там о религии. Вообще запрещено этого касаться, это слишком много возбуждает всяких сомнений и вопросов. Мы говорим только об объединении. Большего я не знаю. Наука Каббала, хотя она исследует от Авраама, мы как бы от одного отца, но, знаешь, это... Также тебе что, мало проблем с нашими ортодоксальными религиозными, ты хочешь еще и с ними связаться?
Что хотел Бааль ха-Сулам сказать в этой статье?
Этого я не знаю. поднимись до его уровня и задай вопрос сыну. Во всех статьях, везде с болью в сердце он раскрывает, насколько способен. И ты видишь, как он это пишет, в каком виде, подслащённом. Это очень сильные статьи. Те, кто видит их чуть более вглубь, он может найти просто, что нет выбора, необходимо действовать. Никаких сомнений. Сразу же. Очень острые, очень резкие статьи. Ну, можно их читать и так. Я тебе гарантирую, покажи это своим ребятам, там где-то в твоей синагоге или где-то. Они... Ты не увидишь, что это их оттолкнет. Они скажут, да, все, слава Богу, мы совершенно соблюдаем все, что здесь сказано. Внутренний анализ очень трудно задействовать человеку, ведь он противоречит его желанию, его природе. Поэтому сразу все так замазывается, это естественно. Если уж и подходить, то подходить очень мягко и не напрямую от нас. Но его методика и его тексты, конечно же, мы можем передать всему народу. Да.
После урока мы проведем собрание товарищей вместе с товарищами, которые были в Сочи, подготовка к питерскому конгрессу. Я очень волнуюсь, потому что когда я был те немногие разы вместе с ними, они возбудили очень теплые чувства, и буквально ощущается, что люди как бы с другой планеты. Я хочу спросить, как мы можем заразиться этим духом подготовки к питерскому конгрессу? И сегодня у нас состоится также трапеза, новомесячие.
Ну, сегодня для нашей трапезы новомесячие мы постараемся сделать шаг в том же самом направлении. Это особый месяц, месяц самоотчета, то, что мы в конце концов должны совершить. Ну и питерский конгресс, он должен быть намного больше, чем последние конгрессы, мексиканский и нью-йоркский. Но все зависит от вас. Объединение, которое было там, я не могу забыть. Какое объединение и как все прошло. Сможем ли мы повторить это в Питере? Зависит от вас, от московской и питерской группы, ну и от всего мирового кли. Но настоящая подготовка зависит вот как раз от этих трех групп и от тех людей, которые прошли Сочи, все 300 человек. Теперь как это все сделать? Не знаю. Можете ли это вы? Я сомневаюсь. Могут ли они, все те 300 человек, могут ли соединиться, прошедшие Сочи? Смогут ли они увлечь всех остальных за собой? Я не знаю. Что значит увлечь за собой? Если кто-то не хочет, ты можешь кого-то увлечь. Но те, кто не хотят, лучше пусть не приезжают. По мне, я бы сделал конгресс с этими 300 человеками, и все. Я вообще поехал бы в то же самое Сочи или еще куда-то, пригласил бы эти 300 человек, и было бы достаточно. Может быть, с ними мы бы сделали вообще конечное исправление. Какая разница?
Ну, так слегка.
Ладно, удачи.
Несколько объявлений. Всемирный конгресс в Санкт-Петербурге. Мы приглашаем на каббалистический конгресс, который состоится, начиная с 19 по 21 сентября в Санкт-Петербурге, в России. Подробности и запись Каббала Групп. Мы приглашаем всех англоязычных товарищей присоединиться к интерактивному курсу «Основы Каббалы». Лекция состоится 10 сентября в freekabbalakurs.com. Это сайт. Академия Каббала Элиам в Наарии приглашает вас на ознакомительный урок по науке Каббала завтра, 1 сентября, в 7 часов вечера, на улице Лухамей Агитов 9, Наария. 1-700-509-209. Сегодня праздничная трапеза Новомещия. Мы приглашаем все мировое клей объединиться, быть вместе на трапезе Новомещия, которая состоится 6:45 на сайте Свиватова. На этом мы закончим. Спасибо и всем доброго дня. אשרי הנער שהזכי לשמוע בקול רב, בקול רבו. אשרי הנער שהזכי לשמוע בקול רב, בקול רבו. אשרי העם שככה לו, אור הזוהר יורד דרכו. אשרי העם שככה לו, אור הזוהר יורד דרכו. אשרי הטף והזקן, כנף שכינה יחד תחבקם. אשרי הטף והזקן, כנף שכינה יחד תחבקם. אשרי העם שככה לו, אור הזוהר יורד דרכו. אשרי העם שככה לו, אור הזוהר יורד דרכו. אשרי בת מלך שזכתה לשלום בית ושלווה. אשרי בת מלך שזכתה לשלום בית ושלווה. אשרי העם שככה לו, אור הזוהר יורד דרכו. אשרי העם שככה לו, אור הזוהר יורד דרכו. אשרי בניו אשרי בנותיו, להם רואה ונאמן. אשרי בניו אשרי בנותיו, להם רואה ונאמן. אשרי העם שככה לו, אור הזוהר יורד דרכו. אשרי העם שככה לו, אור הזוהר יורד דרכו.